Дорогие друзья, сейчас на волнах православного радиоканала «Воскресенье» передача из цикла «Точка зрения», подготовленная корреспондентом Марией Заостровных.
Добрый день, дорогие друзья, в студии Мария Заостровных, и это очередной выпуск радиопроекта «Точка зрения». Сегодня своей точкой зрения делится с нами отец Алексей Кульберг, настоятель храма Вознесения Господня, что в городе Екатеринбурге. И начнем наш сегодняшний выпуск с обсуждения так называемой «свадьбы века». Именно так журналисты окрестили состоявшиеся совсем недавно официальное бракосочетание главы местного РОВД с простой 17-летней девушкой. Вся Россия обсуждала это событие, ну и ввиду того, что разница в возрасте между женихом и невестой составляла более 40 лет. В прессе регулярно появлялись сообщения о том, что невесту принудили к этому браку, ну и также известно, что жених уже имеет первую жену. То есть по чеченским меркам это может быть и нормально, но на фоне того, что Чечня все-таки входит пока в состав Российской Федерации, это вызывает некие вопросы. Ну и вот как некое эхо этого события, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов выступил за легализацию многоженства для мусульман в Российской Федерации. Далее цитата по муфтию Москвы. «Для мусульман, наверное, подобные браки было бы правильным сделать легальными, но при определенных условиях. Не так, что это разрешено, и каждый может создавать вторую и третью семью. Здесь очень много непростых условий, которые необходимо соблюсти. К сожалению, в современном мире встречаются некие перегибы, когда человек вроде бы хочет создать семью, но абсолютно к этому не готов. Есть много ситуаций, когда люди приходят советоваться, и мы многим отказываем, говоря, что в данной ситуации такое никак невозможно», — сказал он. Батюшка, ну вот теперь я хочу спросить у вас, как вам идея многоженства в России?
Ну, такое предложение интересное, это дальше у нас дагестанцы скажут, чем мы хуже чеченцев, а там даже дальше множество народов России, которые в Башкирии, там, в Татарстане, теперь еще крымские татары, соответственно. Вот. Ну, а потом встанет вопрос, извините, сейчас какой-нибудь Василий Гайкин, который никогда в Чечне не был, сказал: «Я тоже чеченец, тоже хочу так». И начнется, конечно, это дурдом. В этом роль государства в том, чтобы все-таки регулировать какие-то процессы, в том числе регулировать процессы брачных отношений. Что касается вот этой свадьбы, которая у нас свершилась, ну, тут ничего нового нету. Нет ничего нового, потому что, ну как, не на пустом же месте вот эти полотна наших известных художников образовались, там называются, так сказать, там «Неравный брак», по-моему, есть такая картина, где уже не 47-летний, там 80-летний дедушка, значит, это берет себе в невесты совсем юную девицу. Мы понимаем, что реалии жизни, печальные реалии жизни таковы. И что на самом деле там произошло, ну, вряд ли мы когда-нибудь узнаем. Мы смотрели фильм «Кавказская пленница», но вот в этом фильме мы увидели, насколько много ресурсов, особенно в кавказских регионах, у больших начальников. А начальник РОВД, извините, на Кавказе – это, ну, почти что заместитель Господа Бога у них там. И он может много, он может, если очень захотел, и шантажировать, он может делать это внешне в рамках закона. Ну, если вот, как говорится, вот захотелось, да не могу, то, вот, увы, это вопрос к нравственности этого человека, это вопрос к тому, что вот не воспитали ни мама, ни папа. Жалко эту девочку. Думать о том, что она в свои 17 лет может какое-то принимать серьезное решение, ну, я такой мысли не допускаю. Считаю, что, скорее всего, это, ну, либо условия, в которых она поставила, либо она поставлена в такие условия, либо, может быть, ее семья находится в каких-то непростых отношениях, которые возникли у ее семьи, вот, с товарищем, начальником РОВД. Печально. Что касается юридических аспектов, и как раз призывали о том, что давайте мы сейчас назовем это нарушением законов, о том, что это чуть ли не педофилия, что вот несовершеннолетние вступают в брак. Но здесь формальные нормы соблюдены, потому что наши законы предполагают, что есть понятие совершеннолетие 18 лет, но в целом в очень большом круге регионов Российской Федерации разрешено вступление в брак при определенных обстоятельствах и в 16, и дальше в меньшем возрасте. И это речь идет не только, как и в Кавказских республиках, вот в этот состав входят регионы вполне такие традиционно российские. На сегодняшний день до 16 лет по закону можно вступать в Ростовской, Московской, Вологодской, Самарской, Калужской, Тульской областях, Тверской, Мурманской, Рязанской до 15 лет при наличии определенных обстоятельств. Это обстоятельства, они выражаются в том, что там, например, есть ребенок уже рожден, или невеста беременна, или какие-то еще социальные обстоятельства, которые говорят о том, что заключение брака было бы благом для вот этого человека. То есть с точки зрения формальной, я не знаю там о том, что у него вторая супруга есть, я не смотрел документы, товарища начальника, может, он с ней разведен, может, она была его сожительницей, может, еще как-то. Вот, и я не знаю, как свадьба играла здесь, и регистрировался ли этот брак в органах внутренних, в органах ЗАГС. То есть тут очень много спутанных моментов, которые мы можем обсуждать. И не надо для этого ехать в Чечню, можно и пройти по улицам нашего города и пообщаться с людьми, или зайти в храм, пообщаться с людьми, которые приходят со своими бедами на исповедь. Извините. И вторые, и третьи, и пятые браки, и супружеская неверность, и все это присутствует не в далекой Чечне, а у нас сегодня на каждом углу. Поэтому я вернулся бы в исходную точку, считаю, что это вопрос безнравственности человека конкретного, старшего, отвечает тот, кто умнее, а он, очевидно, умнее, и он должен нести ответственность. Ну, вот так, значит, так. Что касается возможности разрешения там, многоженства в России, ну, я считаю, что если это решение такое вот серьезно его обсуждать, рассматривать, то мы сейчас много чего должны тогда, давайте мы, ну, вот есть закон шариата, вот давайте уже это вводить, просто шариат вот в целом ряде регионов наших, которых, ну, традиционно ислам исповедуется, вот, и там будем голову отрезать, будем кровную месть вводить, вот, мы тогда скатимся до состояния средневекового общества. В общем-то, к чему нас подталкивают наши западные друзья? Они говорят о том, что давайте будем соблюдать демократию, мы дадим свободы, мы там разрешим традиции, вот давайте традиции мусульманские соблюдать. Ну, если кто-то очень хочет, очень ревностно вот так борется, пожалуйста, приглашаем вас съездить в Сирию, вот, и пожить там месяц, два, три, вот на территориях, которые у нас сейчас уже оккупированы вот этим исламским государством. Я думаю, что если человек все-таки оттуда вернется почему-то живой, по какой-то вот случайности все вернется оттуда живой, то он будет самым первым человеком, который будет отстаивать традиционные, российские, светские ценности. Один муж, одна жена, и только по закону, и только как. Вы помните последние кадры сцены из фильма «Кавказская пленница», когда товарищу Саахову домой и предложили, ну, раз ты хочешь по кавказским законам брать себе еще одну жену, молодую красавицу, комсомолку, то мы сейчас по закону гор тебя здесь просто зарежем. Хочешь? Если хочешь одно, то будь готов к другому. Если вы хотите жить по законам многоженства, шариата и так далее, будьте готовы, что в качестве таком окажетесь в таком хаосе, в котором вам не захочется жить.
Да не дай бог, что называется. А мы, тем не менее, продолжим чеченскую тему. Рамзан Кадыров снялся в остросюжетном фильме «Кто не понял, тот поймет». Это название картины. Далее идет цитата с официального фейсбука Рамзана Кадырова. «Это остросюжетная картина, в которой после долгих продолжительных переговоров я согласился сняться. Отдельные сцены уже сняты», отметил глава республики. По словам Кадырова, режиссером является автор знаменитых голливудских фильмов. Также в фильме заняты мировые звезды первой величины. Авторы уверены, что картина будет иметь огромную успех. Конец цитаты. Совсем недавно также были обнародованы несколько кадров из новой картины. На них видно, что Рамзан Кадыров в образе главного героя в камуфляже, в солнцезащитных очках, бежит по какой-то каменистой местности в окружении зеленых гор. У него в руках у него находится пулемет Калашникова, наперевес лента патронтаж, за ним следует 8 внедорожников Nissan Patrol, также в камуфляжной окраске. Пробежав некоторое количество метров, Кадыров останавливается, вздымает пулемет дулом в мирное, вероятно, чеченское небо и с улыбкой разряжает коробку патронов. В это время внедорожники кружат вокруг главного героя, в открытых окнах машин видны люди с автоматами в руках, и они тоже поддерживают героя Кадырова плотным огнем. Как предупреждают авторы ролика, этот фильм скоро появится во всех кинотеатрах страны. Батюшка, вот как вам такая новость? Ну и будете ли смотреть кино, когда выйдет на большие экраны?
Нет, я не буду смотреть фильм, когда он выйдет. Кроме имени Рамзан Кадыров, я думаю, что он будет очень мало отличаться от бесчисленные ленты фильмов, боевиков, мелодрам, мыльных, каких-то шампунных, там, сиропных каких-то кинофильмов, которые идут, которые не хочется досматривать до конца, до середины уже, до середины смотришь, и уже невыносимо смотреть, потому что, ну, вот неинтересно. Эти фильмы, они снимаются, ну, вот, чтобы чем-то занять телеэфир, чтобы как-то продавать рекламу. И, конечно, Рамзан Кадыров в этом случае, да, он, конечно, будет очень дорогим в плане продажи рекламы, не более того. Я не готов потреблять такую продукцию, что какая-то идея там, какая-то будет какое-то откровение искусства, это у нас Рамзан Кадыров, это у нас Иннокентий Смоктуновский, да нет, он не учился, я не думаю, что он читал те произведения, которые читал Смоктуновский. Лично к Рамзану Кадырову сегодня, безусловно, я отношусь глубоким уважением, только по одной причине, потому что сегодняшняя его позиция, сегодняшние его и слова, и дела, которые он делает, они публично направлены на сохранение целостности России, на сохранение России как государства и на противостояние вот этой западной экспансии, чего стоит хотя бы те слова, когда тут с санкциями, когда наступили санкции, ну, говорят о том, что сейчас мы взорвем Кавказ. Он что сказал? Я первый зарежу того, кто будет взрывать Кавказ. Ну, прекрасно. Я считаю, что вот я благодарен человеку за то, что он в меру своей культуры, своего менталитета, он сегодня отстаивает ценности у нас на Кавказе. И дай бог, чтобы он сохранял их, возможно, дольше. А то, что ему предложили сняться в фильме, ну, снялся хорошо. Если бы действительно это был фильм, так как его снимали еще вот по тем уже почти что несуществующим школам, Мосфильм, Ленфильм, Одесской киностудии, в конце концов, фильмы, которые можно смотреть. Ну, почему фильм «Баллада о солдате», его люди просматривают из года в год, и он не тускнеет, его от первого до последнего кадра его со слезами просматривают, потому что это как поэма Пушкина, ее можно перечитывать каждый раз, и никто не устает от того, что там «Пушкинскую метель» или его «Евгения Онегина», его изучают, прочитывают, потому что это действительно культура. А сколько было там рифмоплетов, которые одновременно с Александром Сергеевичем писали, ну что, мы сейчас будем все перечитывать? Я не готов перечитывать современников Пушкина, я не готов смотреть кинопродакшн великих знаменитых голливудских актеров.
Ну и последняя тема, которую обсудим, это нашумевший во всех СМИ байк-клуб «Ночные волки». Для справки немножечко расскажу, что байк-клуб «Ночные волки» действует в России с 1989 года. Это первый официальный в СССР байкерский клуб. На данный момент они существуют в России как общественная организация. Как известно, уже некоторое время эти ребята не сходят с первых полос крупных информационных изданий. Сначала, напомню, они затеяли мотопробег по Европе в честь 9 мая, в связи с которым было много скандалов. Сейчас хотят организовать очередной пробег для помощи детям Санкт-Петербурга. Также совсем недавно им был выделен участок земли вокруг горы Госфорта. Это в Севастополе. Землю хотели передать байкерам в аренду для строительства спортивно-патриотического центра. Но вот эта новость тоже вызвала очень много скандалов, пересудов и нареканий. Ну и, кстати, раз уж сегодня разговариваем о Чечне, скажу, что Рамзан Кадыров возглавляет чеченское отделение клуба. Вот так вот. Лидер коллектива Александр Залдостанов, ну или прозвище у него Хирург, фамилия и прозвище теперь известные. Батюшка, вот все мы читали эти новости, все мы прекрасно в курсе событий, и самые основные я тут сейчас только что перечислила. Вот хочу спросить я у вас, как вы относитесь к личности Александра Залдостанова? Патриот своей страны или все-таки человек, который просто занимается самопиаром?
Я не ставил такой цели, чтобы вот, ну, в жизни, вот моя цель, вот всех жителей планеты Земля, вот выяснить все-таки, кто же они, они хорошие или плохие, они добрые волшебники или злодеи. Мы все люди, люди, которые живут, ищут какого-то смысла, ищут правды, ошибаются, обманывают, делают очень неблаговидные поступки. Не каются, исправляются. Ну, кто-то, а кто-то не кается, не исправляется. И путь этого человека, ну, он интересен, да, какие-то я слышал там из его жизни какие-то этапы, и что-то вызывает уважение. Ну, например, хотя бы то обстоятельство, что вот, как говорится, он человек там во всякие тяжкие люты, во тяжких лютах побывал, но при этом он все-таки в меру своего развития все-таки воспринял православную, ну, православное мировоззрение, и себя он исповедует как православный человек. И тех людей, которые под его авторитетным именем собираются, он тоже каким-то образом все-таки призывает вот хотя бы приблизиться, насколько это возможно, к православному мировоззрению. Я далек от той мысли назвать их там православным этим байкерским клубом и говорить, что их вот в Мневниках база – это вот буквально это вот чуть ли не афонский скит, ничуть. И символика, которую они применяют, и музыка, музыкальная культура, которая у них популяризируется, и просто элементарно тот язык, на котором они разговаривают, они очень далеки от того, что мы можем назвать православной культурой. Но тем не менее, вот люди из всего этого болота, они все-таки вносят, вот хоть на четверть пальца высовывается, вот то, что, ребята, вот это мы все живем, вот как живут все байкеры в мире, пьем пиво, курим то, что курится, и ездим редко, когда трезвыми. Но все-таки вот есть некая величина, к которой мы стремимся, это православие. И на наших шлемах, на наших этих самых флагах, пусть не всегда, но появляется все-таки символика христианская, там крест, как у Константина, у воинов Константина на щитах, или какие-то иные образа. И, соответственно, мы участвуем не только в рок-концертах, но еще и они же там храмы какие-то там расчищают, восстанавливают. И в данном случае, когда они делали когда Крым переходил к Российской Федерации, они там очень громко, как общественная организация, заявили о том, что они поддерживают, и они всячески солидарны жителями Крыма. Сейчас, когда приближалось 9 мая, то тоже их акция, она обнажила те проблемы, которые есть в Европе и там нелюбви к России. Я считаю, что вот сами по себе акции, они интересны. Вот. А личность Александра Золотостанова, ну, человек, он живет, он даже там где-то кому-то как-то исповедуется, духовно окормляется. Но я очень бы желал, чтобы результатом его этого духовного окормления стало, что он был спасен. Может быть, за ним последовали какие-то его последователи, чтобы они тоже изменили свою жизнь, покаялись, уверовали в Евангелие и стали чадами церкви. В каком состоянии зрелости, духовной зрелости сегодня кто из них находится, я не беру судить, тем более если это делать по вот, средствам массовой информации, которые не такие необъективные источники. Лично я с ним не знаком, общаюсь, поддерживаю отношения с людьми, которые с ним вместе ездят, катаются, участвуют в каких-то мероприятиях, очень спорное впечатление, есть и положительные моменты, вот в том числе с этими с 9 мая и с патриотическими, есть моменты весьма-весьма сомнительные. Человек живет, не будем делать сейчас из него святого, пытаться его канонизировать и писать акафист Александру Золотостанову. Радуйся, руководитель черных волков, всех на земле победителю. Все мы воюем, и даже сегодня самые благопристойные, самые такие вот правильные церковные люди могут такие совершать поступки богопротивные, которых никто не знает, и все считают просто ангелами во плоти. Вот. А вполне возможно, что эти люди, вот то малое доброе, что они совершат, Господь примет и спасет. Вот. И я бы желал, чтобы это произошло так. Ну и, скажем так, если бы ассоциации, например, российских боксеров, я не знаю, там, серфингистов, дельтапланеристов, ну, тоже какую-то выбрали для себя идею, и идею не сатанинскую, и идею глобализации, а тоже православную. Православные дельтапланеристы, православные альпинисты, там, я не знаю, там, фотографы. И подобно Александру Злостанову, своих последователей призвали к тому, чтобы на 9 мая вместе выступить, показать, что мы любим свою страну, и мы хотим, чтобы весь мир знал, что у нас здесь народ любит и отстаивает ценности традиционные, что мы хотим, чтобы Крым был наш, в Берлине вы знали и помнили. Но я бы к этому отнес очень хорошо и сказал бы, что замечательные планеристы, боксеры и там еще какие-то общественные организации, которые у нас существуют. Вот хотя бы вот пусть в этом они последуют за волками.
Знаете, батюшка, на самом деле у нас в России есть очень много байкерских клубов, которые точно так же занимаются благотворительной деятельностью, точно так же участвуют в каких-то благотворительных мотопробегах, точно так же участвуют в акции в поддержку Крыма. Просто разница в том, что они поучаствовали и где-то у себя на каких-то своих форумах об этом сказали, а широкой общественности, так скажем, не стали об этом извещать. А ночные волки, они сделали там одно как хорошее, без сомнения, да, дело, но тем не менее, заявили об этом настолько громко, что все СМИ, не только российские, но и зарубежные СМИ, были в курсе. То есть вот не слишком ли много они кричат о своих не слишком многочисленных хороших поступках?
Знаете, они заявляют ровно настолько, какими они являются. Вот была попытка несколько раз в Екатеринбурге, к примеру, обращались к байкерам екатеринбургским, о том, что, ребят, вот такой есть пример, вот давайте вот у нас там приносится какая-то вот святыня, поучаствуй вместе, вот хотя бы, да, там, вот вместе соберитесь и по-трезвому там проедьте и как-то действительно вот так по городу, как это делается в Москве, Александр Золотостанов, и там скажите, наш пробег посвящен тому-то, тому-то. Все разобщены, каждый на себя тянет одеяло, у нас свой подвал, у нас свой гараж, у нас своя тусовка, мы тут вот такие и не собираются. Может быть, там кто-то и хотел бы кричать, но такого организационного таланта, как есть человек по прозвищу Хирург, мы не наблюдаем, поэтому и голос не слышен. Если бы проявили и объединили, собрали и заявили, да, конечно, это было бы, ну, была бы альтернатива, сказали бы там на центральном телевидении, вы знаете, а еще такой же клуб, вот Екатеринбургский тоже прошел, вон новосибирские байкеры собрались и сделали мотопробег в защиту многодетной семьи, вот честь и хвала, молодцы, сделали, объединились, но вот другие не объединяются, я думаю, если бы они приложили минимальные усилия и вокруг какой-то здравой идеи собрались, не вокруг идеи, чтобы погудеть, подудеть, погонять, покуражиться, а чтобы все-таки как-то в обществе-то поднять проблему за многодетную семью, против абортов. Ну вот, прекрасная идея, давайте. Я не сомневаюсь, что если объединяться в Екатеринбурге любители мотоциклов под такой идеей, о них расскажут и на центральном телевидении, и на Russia Today.
Ну что ж, отец Алексей, спасибо вам огромное за то, что приняли участие в нашей передаче, а нашим радиослушателям мне осталось только напомнить, что сегодня в студии программы «Точка зрения» были ведущая Мария Заостровных и мой сегодняшний гость, отец Алексей Кульберг, настоятель храма Вознесения Господь сегодня в городе Екатеринбурге. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч.
Всего доброго, дорогие радиослушатели. До новых встреч, дорогая Мария.